Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Битва Гарварда с Белым домом. Кто возьмет верх? Почему Дональд Трамп не взлюбил Гарвардский университет? Обоснованы ли претензии к Гарварду? Государственное финансирование или независимость? Что выберет самый богатый университет Америки? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом из консервативного Манхэттенского института Ильей Шапиро, профессором Гарвардского университета, руководителем биохимической лаборатории Евгением Шахновичем и историком из университета Сеттон-Холл Натаниэлом Найтом. Градус противостояния между администрацией Трампа и Гарвардским университетом, начавшегося около двух недель назад, резко повысился в последние дни. В четверг президент Трамп прибег к личным выпадам. На своей странице в социальной сети он обвинил университет в антисемитизме, объявил о том, что он угроза демократии. Университет, по словам президента, представляет собой либеральный хаос, где определенные группы сумасшедших извергают фальшивый гнев и ненависть. В формальном письме, направленном университету от имени администрации Трампа двумя неделями раньше, претензии к Гарварду сформулированы менее эмоционально. Администрация обвиняет Гарвард в нарушении федеральных законов, гарантирующих американцам равные права, а также в следовании идеологическим установкам, тормозящим интеллектуальную свободу. От университета требуют изменить структуру руководства, провести реформы процедур найма на работу и приема в университет, с тем, чтобы исключить из них преференции для различных групп кандидатов, исходя из их расы, религии и других критериев. Университету также предлагают назначить независимого аудитора, который будет оценивать деятельность нескольких факультетов с точки зрения наличия в их работе признаков антисемитизма и идеологической ангажированности, а также вести учет случаев дискриминации студентов-евреев. Поводом для письма были протесты в студенческом городке с осуждением военной операции Израиля в Газе, начатой в октябре 23 года, в ответ на вторжение боевиков палестинской радикальной группировки «Хамас» на территорию Израиля. Во время этих протестов антиизраильские лозунги перемежались с антисемитскими. Обвинением в нежелании противостоять антисемитизму и неготовности защитить студентов-евреев стали поводом для более масштабных претензий к университету и требований перемен под угрозой отмены государственного финансирования. Университет ответил публичным отказом принять условия администрации, и в ответ Белый дом объявил о замораживании грантов и контрактов на сумму более 3 миллиардов долларов. Гарвардский университет в ответ подал в суд на администрацию Трампа, заявив о незаконности отмены госфинансирования. Некоторые университеты, например, Колумбийский в Нью-Йорке, уступили требованиям Белого дома. На стороне Гарварда почти единодушно выступило университетское сообщество и видные политики-демократы, назвавшие действия Белого дома неприемлемой попыткой взятия под контроль частного университета и неприемлемым покушением на академические свободы. Однако мой собеседник Илья Шапиро считает, что в действительности администрация Трампа пытается заставить университет выполнить федеральные законы.
Долгое время Гарвард и другие элитарные университеты не защищали гражданские права своих студентов, в частности, их право на свободу слова. Реакция в университетских городках на военную операцию израильской армии в Газе, начатую в ответ на вторжение в Израиль боевиков радикальной палестинской группировки «Хамас», подчеркнула проблему и заставила администрацию Трампа действовать. В ходе студенческих протестов кампусы престижных университетов и колледжей были превращены в лагеря протестующих, которые совершали акты вандализма, сорвали учебный процесс, угрожали студентам-евреям, выступали с антисемитскими призывами. Это, помимо прочего, было прямое нарушение 6-й статьи закона о гражданских правах, прямо запрещающей такие действия.
Илья, как вы считаете, чего своими действиями пытается добиться администрация Дональда Трампа?
Администрация пытается повернуть вспять антидемократический процесс захвата системы высшего образования в США силами, которые навязывают нашему образованию постмодернистскую теорию. В рамках этой теории буквально все рассматривается через призму идентичности, в рамках которой наши институты должны быть перестроены, и наши базовые ценности должны быть реструктурированы в соответствии с новой иерархией привилегированных. Проще говоря, подход Гарварда к образовательному процессу, как считает администрация, является расистским, особенно в том, что касается его программ, касающихся программ разнообразия, инклюзивности, равенства, так называемых DEI. Это, кстати, было подтверждено решением Верховного суда в 2023 году, который признал незаконную практику расовых предпочтений при приеме в университет.
Администрация Трампа, по крайней мере, согласно направленному Гарварду письму, требует от престижных престижного ведущего американского университета больших изменений в приеме студентов, найме на работу, правительство хочет контроля над деятельностью нескольких факультетов. По сути, правительство хочет контролировать частный университет. Вы думаете, это реалистичные требования?
Может ли правительство в одиночку заставить Гарвардский университет пойти на реформы? Едва ли. Для этого, я думаю, потребуются усилия доноров, видных выпускников университета, студентов и их родителей, многие из которых, как известно, недовольны происходящим в стенах престижного вуза. Общими действиями многого можно добиться, и финансовый рычаг, который есть в руках у правительства, может быть полезен. Не нужно забывать, что, получая государственные гранты и контракты, университеты обязуются выполнять федеральные законы, гарантирующие свободу слова и равные права для всех в стенах университетов.
Илья, многие защитники университетов говорят, что если даже претензии правительства к Гарварду обоснованы, отмена государственного финансирования – инструмент контрпродуктивный. В результате пострадает не университет, а страна, поскольку на эти деньги ведутся ценные научные исследования. Что бы вы на это ответили?
Предмет дебатов не в том, является ли отмена государственного финансирования верным шагом в данной ситуации, а пересек ли университет черту дозволенного для получателя государственных грантов, нарушая свои обязательства. Я думаю, что администрация Трампа предпочла бы достичь некую договоренность с Гарвардским университетом, как она достигла договоренности, например, с Колумбийским университетом, может быть, даже не добившись выполнения всех требований, добиться этого быстро. Поэтому она не пошла обычным в таких случаях путем. Когда Министерство образования начинает расследование с участием представителей Министерства юстиции, контролирующих соблюдение гражданских прав, и по результатам расследования принимается решение о судьбе государственных грантов. Теперь, поскольку университет подал в суд на правительство, исход этого противостояния определит суд. Однако я полагаю, что университету придется выполнить 80% требований администрации ради сохранения государственного финансирования. На мой взгляд, можно критиковать некоторые из методов, к которым прибегает администрация, но не ее цель.
Главный инструмент принуждения, избранный Белым домом, это финансовое давление. Угроза потери университетами миллиарда долларов государственных грантов и заказов. Однако многие ученые говорят, что этот метод борьбы обернется потерями прежде всего для государства. Мой собеседник Евгений Шахнович руководит лабораторией в Гарварде, которая получает государственные средства на научные исследования.
Это деньги, которые выделяются федеральным правительством на проведение исследований, которые вообще, строго говоря, даже к Гарварду не относятся, потому что эти исследования проводятся по заказу федерального правительства, и когда мы делаем свою науку, мы работаем на правительство. Поэтому фактически оно наказывает, так сказать, исследователей, которые не работают на Гарвард, лаборатории, которые к этой проблеме, ну, она объявлена как проблема антисемитизма, вообще отношения ни малейшего не имеют. Те, скажем, департменты и те конкретные профессора, которых можно в этом обвинять или заподозрить, они от урезания этих денег совершенно не пострадают, потому что они работают, как правило, в большинстве подавляющем. На гуманитарных факультетах, а гуманитарные факультеты, не естественно, научные, это вообще не затрагивает, потому что они финансируются из других источников. Мне кажется, эта инициатива скорее вот похожа на такой шантаж, а более точно на взятие заложников, потому что в этой истории, в конфликте администрации Трампа и Гарварда, заложники вот эти вот самые ученые, включая вашего покорного слугу, которые делают исследования, которые, в общем, к Гарварду имеют отношение относительно отдаленное.
Евгений, вы, как мне кажется, следуете на инструмент, к которому прибегает администрация Трампа. А насколько, с вашей точки зрения, серьезны проблемы, о которых говорит Белый дом?
Не очень понятно, какую проблему идентифицирует Трамп. Если Трамп идентифицирует проблему антисемитизма на кампусе, то она, в общем, существует, как и в любом другом университете, и как в обществе. В обществе тоже существует эта проблема, которая, в общем, очень сильно, так сказать, соединена с проблемой антиизраильских всяких действий. Там всегда очень трудно разделить антисемитизм, антисионизм и антиизраилизм. Проблемы в университете есть, и их достаточно много, в общем, но это проблемы общественные, связанные с тем, что, скажем, вообще университетская молодежь, молодежь вообще, она в среднем гораздо левее центра, учитывая, что частные университеты в большой степени в силу структуры финансирования университета, отношения между студентом и университетом идут на поводу у студентов, так сказать. Студенты, в общем, на протяжении очень долгой истории были левой частью. Частью левой повестки стали антиизраильские настроения. И это как бы стало частью повестки университетских студентов, но и связанных с ними некоторых профессоров и так далее. С этим бороться можно, наверное, и нужно, но не теми методами, которые трамповская администрация пытается проводить.
Но ваша интерпретация, университет отвечает на запросы студентов, в то время как многие критики элитарных вузов утверждают, что именно вузы индоктринируют американскую молодежь.
Это дорога с двухсторонним движением. Но, с другой стороны, профессора, как ни странно, даже я, например, будучи, естественно, научным профессором, очень зависит от студентов в большой степени, потому что, во-первых, студенты голосуют ногами на те курсы, на которые они не хотят идти, они не записываются и иногда такие курсы отменяют. Во-вторых, есть такая система: в конце курса каждому студенту дают teaching evaluation, там они ставят ему оценку. И от оценки очень сильно зависит многое в жизни профессора. Есть профессора, для которых это вообще вопрос жизни и смерти, если им студенты поставят плохую оценку, их просто выгоняют через некоторое время. Но, с другой стороны, безусловно, существует такая экосистема, которой, поскольку, так сказать, есть запрос на левый дискурс среди студентов, то, конечно, и университетские профессуры набираются на соответствующих гуманитарных факультетах, безусловно, с определенным левым взглядом. Это проблема высшего образования в Соединенных Штатах и не только в Соединенных Штатах. И эта проблема совсем не недавняя, потому что такое было в том же Гарварде, например, в 70-х годах, в 60-х. Есть очень такие яркие примеры.
Мы вернемся к разговору с Евгением Шахновичем и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Битва Гарварда с Белым домом. Кто возьмет верх? Мои собеседники Илья Шапира, Евгений Шахнович, Натаниэль Найт. Еще одна серьезная претензия к Гарвардскому университету со стороны критиков заключается в том, что его так называемые программы равенства, инклюзивности и разнообразия DEI в действительности являются дискриминационными. Верховный суд, как мы знаем, решил, что преференции для определенных групп при приеме студентов в Гарвардский университет являются незаконными. Известно, что и при приеме на работу в университет также идет отбор кандидатов по определенным критериям, не всегда связанными с их профессиональными достоинствами.
Если разбираться вот то, что называется DEI, то прежде всего я сам сразу скажу, что я в целом против вот этой вот DEI-повестки. По крайней мере, в той мере, в которой как бы это делается в университете на высоком уровне, это, мне кажется, абсолютно неприемлемо, неправильно. Я подписывал разные письма против этого там и, в общем, каким-то образом участвовал в том, чтобы эту повестку закрыть, что сейчас происходит. Это начало происходить задолго до Трампа. Но, скажем конкретно, когда нам подавали заявку на профессорство, на профессорскую позицию, то в числе документов, которые требовались, нужно было то, что называется DEI statement, там, как они будут участвовать в этом деле, от них требовалось. Мы добились того, что это отменили. Теперь, что касается приема студентов и решения Верховного суда и так далее. Ну, во-первых, эта проблема абсолютно безумно раздута. Если вы посмотрите на типичный класс undergraduate студентов в Гарварде, а это я смотрю почти каждый день, когда я им там преподаю в разных ипостасях, то надо заметить, что вот таких minorities, которые защищаются, а, как вы понимаете, их легко узнать по лицу. Но, в общем, они, конечно, есть, но их подавляющее меньшинство. Большинство, так опять же, навскидку взгляд класса, это азиатские студенты. Я думаю, что процентов, ну, опять навскидку, у нас я статистику не помню, среди младших undergraduate Ну, процентов, наверное, 40 азиатских, процентов, наверное, 40 белых и процентов 10 других. То есть их доля, в общем, по-прежнему, так сказать, очень низкая.
Евгений, а похожа на правду цифра, приводимая критиками Гарварда, в частности на Fox News, утверждающими, что необходима большая перетряска университета, поскольку лишь 3% профессуры придерживаются консервативных взглядов? Дескать, такое единообразие душит свободу мысли.
Как бы я такую цифру слышал и видел, разумеется, но очень большой вопрос, каково определение консерватора. Потому что, опять же, по моему опыту, у консерваторов может быть от 50% до 0%. Потому что, например, если называть консерватором сторонников Трампа, то, наверное, ближе к нулю. И я это как бы знаю, потому что помимо там наших факультетов, я участвую в таких общегарвардских группах. Одна из них очень такая prominent и интересная – это Council of Academic Freedom at Harvard.
Совет академической свободы Гарварда.
Который, в общем, ну, более консервативный, потому что цель вот этой вот группы – это борьба вот с этим вокизмом, вок-идеологии и так далее. Среди них люди разных взглядов и есть более консервативные, но по критерию Fox News, наверное, они все либералы, я думаю. Поэтому консерваторы – это люди, которые голосуют за республиканцев, безусловно, больше, чем 3%, вне всякого сомнения. Люди, которые произраильские в вопросе израильско-палестинского конфликта, безусловно, больше 3% гораздо. Навскидку от фонаря оценка может быть 40%, может быть 50%. Но значительная часть, вот часть этого нашего консул, большая часть произраильская.
Вообще наличие такой группы удивляет, учитывая то, что пишется об университете.
Есть такая группа, она официально признана Гарвардом. Ее руководитель – это Ларри Саммерсон и Стивен Пинкер, известные довольно люди. Ларри Саммерс – бывший президент Гарварда, и Стивен Пинкер – очень известный психолог. Нас никто, естественно, там не подавляет, не обижает, ничего, мы пишем и говорим, что хотим. Поэтому как бы это мифы, которые распространяются очень часто в средствах массовой информации.
Евгений, вы и не только вы говорите о том, что Дональд Трамп избрал неверные цели, поскольку сокращение государственного финансирования ударит по исследованиям в области точных наук, совершенно деидеологизированной области исследований, в то время как сторонники Трампа говорят, что идеологическая зашоренность угрожает и точным наукам.
Сейчас стала наблюдаться идеология с приходом Трампа. Буду конкретен. Например, вы пишете грант в NIH, где вы говорите, что вы будете делать такие-то, такие-то исследования. Если вы в гранте будете говорить, что вы будете работать над иммунным ответом, связанным с вакцинами, если ваш процессор автоматический, компьютерный, найдет слово «вакцина» в вашем грант-пропозал, вас зарубят, потому что Кеннеди не любит вакцин. И так далее. То есть только сейчас, с приходом администрации Трампа, появилась идеология. Я работаю в американской науке 35 лет, 90-го года. Никогда такого не было, чтобы какой-то научный контент цензурировался или редактировался. Мне могли легко не дать грант, могли, так сказать, что у меня там наука плохая. Безусловно, не было гарантий никаких, это трудно очень. Но, тем не менее, никогда в жизни по формальным критериям гранты не давали и не финансировали науку или наоборот. По крайней мере, в моей области и в области, которую я знаю, у физиков, у таких других биологов, только сейчас появилось вот это идеологическое влияние.
В этой ситуации, конечно, бросается в глаза, что администрация Трампа действует в духе тех, кого осуждает, методом диктата. Ну, исходя, наверное, из принципа «клин клином вышибают». Возможно, даже грубее.
Ну, грубее, потому что в этом письме от 11 апреля они говорят, что они каждое наше профессорское назначение, они должны утверждать, они сказали, что они будут делать аудит, который должен утверждать профессорское назначение. Это точно, как было при советской власти в горкоме пар.
Евгений, вы заведуете биохимической лабораторией в Гарвардском университете, где производятся новаторские исследования. Как инициативы администрации Трампа могут отразиться на вашей работе?
Конкретно по моей лаборатории, вот в рамках того, что они сейчас заморозили 2,2 миллиарда денег, это вот те деньги, которые идут, в частности, на мою лабораторию. Но не только, конечно, на мою, но на все научные лаборатории. Пока, как говорится, постуча там по дереву или что-то, мое финансирование пока не заморожено. Но целый ряд людей, довольно много, получили эти имейлы, там говорят о том, что вы должны прекратить всякую работу в вашей лаборатории через 10 дней. Это означает, что все деньги перекрываются. Если это произойдет, я должен увольнять своих сотрудников. А дальше я не знаю, что делать, потому что как я их назад наберу? Я этого не знаю. Это долгий очень процесс. Это же я не могу каждого с улицы брать. Я должен найти соответствующих квалифицированных людей. Это десятилетиями трое.
Ну, на это сторонники реформ Гарварда и других элитарных университетов вам скажут, что Гарвард богатый, он может раскошелиться на исследования.
Миссия Гарварда – учить студентов. Гарвард не должен оплачивать научные исследования. Когда мы ведем научные исследования, мы работаем на государство. Гарвард раскошеливается, например, большая часть эндаумента идет на то, чтобы бесплатно учить студентов. Семья, зарабатывающая менее 200 тысяч в год дохода, их дети учатся бесплатно в Гарварде полностью. Туда надо поступить, это очень трудно. Вот на это идет эндаумент. На это идут эти деньги. Кроме того, это просто даже невозможно формально, потому что большинство этих денег, они целевые. Там, если донор дает, скажем, 100 миллионов, он говорит, это вот на строительство здания, чтобы его назвали моим именем. Мы не можем эти деньги перекинуть на то, чтобы финансировать лабораторию Шахновича. Это немедленно лоссьют, это немедленно судебное разбирательство. Этот эндаумент не так устроен, как думают критики.
То есть, если угрозы администрации Трампа будут осуществлены, то последствия, по вашему мнению, будут тяжелейшими?
Да, конечно, конечно, потому что многие лаборатории, когда об этом пишут, им нужно непрерывное финансирование, потому что у них то, что называется animal models, животные. Им нужно постоянно поддерживать это. Ну, как бы, если это произойдет, то будет большой очень удар по науке, потому что Гарвардом это не ограничится, естественно, будут другие университеты, от них будут требовать нечто подобное, и, в общем, это будет печально. Что будет, я не знаю, потому что вот этот вот шантаж настолько безумный, что, наверное, они как-нибудь отступятся, они уже говорят, что письмо было по ошибке там.
А есть вероятность, что руководство Гарварда уступит, как уступило, например, руководство Колумбийского университета, хотя, конечно, Колумбии были предъявлены по непонятной причине гораздо более щадящие требования, чем Гарварду?
Во-первых, гораздо несравненно меньше спрашивали, а во-вторых, самое главное, ничего же не дали. Они отступились, а им не вернули эти деньги. Я думаю, что вероятность этого, по крайней мере, до суда очень маленькая. То есть будет суд, годами будет длиться, скорее всего, как всегда, дойдет до Верховного суда, но и туда уже куда кривая выведет. Но может быть, администрация резко уменьшит свои требования, напишет другое письмо, по которому можно договариваться. Например, вот действительно часть действий, которые были в Гарварде в ответ на 7 октября, были безобразными, незаконными. Они требуют там наказать тех людей, которые это делали. Я считаю, что это здравое требование, его можно выполнить и нужно. Насколько юридически можно, я не знаю, я не юрист, но если юридически можно, то мне кажется, что это требование здравое.
А как раз такие меры по наказанию зачинщиков беспорядков, праву их ареста университетской полиции, недопущению нарушения правил поведения на университетской территории были основными в списке претензий к Колумбии.
Какие-то дисциплинарные меры, более жесткий кодекс дисциплинарный, который более исполнялся бы, мне тоже кажется, тоже это здравая мера, это тоже то, что просили у Колумбии, и, в общем, я бы поддержал такое, потому что, в общем, должны быть правила единые для всех. Если ты студентов, если не выполняешь, тебя должны там как-то наказывать серьезно. Это, мне кажется, правильно. Но там проблема в том, что это даже практически нет этого.
Да, вашему университету пытаются предписать, кого принимать, как руководить университетом, требуют отчета о преподавании некоторых гуманитарных дисциплин.
Взаимно противоречивые даже, потому что одно требование, чтобы там все это было по заслугам. Хорошо. Прекрасно. А дальше требования, чтобы разных идеологий набирали в разных количествах. То есть они требуют квоту совершенно такую открытую. И с другой стороны, они требуют, чтобы мы выбирали людей на профессорские позиции только по их там, не знаю, научным достоинствам. Поэтому я не знаю, как с этим согласиться. Это даже внутри себя противоречиво.
Готовность Гарвардского университета противостоять давлению правительства приветствует Натаниэль Найт.
Я был очень рад, что Гарвард взял принципиальную позицию и оказал отпор. Мне кажется, такие требования, которые выдвинули, это требования, которые никакой университет не может принимать. Одно дело, если дают какое-то общее руководство, какие-то общие стандарты и требования, это нормально, мы все это понимаем. Но активное вмешательство, как это было описано, особенно в процессе формация кадра и вступление университета – это как в самом сердце управления университета, и это просто неприемлемо ни в коем случае. Это просто передать университет полностью под контроль государства. Я считаю, что Гарвард, конечно, прав, и потом он дал очень хороший пример для других университетов, которые колебались, не знали, как реагировать, и вот теперь есть такое ощущение сплоченности, воли оказаться проявление на такие требования.
Правительство может предъявлять претензии к университетам, если оно считает, что нарушаются условия выдачи грантов, но для этого существует установленный порядок, говорит Натаниэль Найт.
Есть определенные условия, которые определяются законно. И да, правительство имеет право дать какое-то общее руководство. Есть процесс, через который они распространяют это руководство. И есть процесс жаловать, если они считают, что это руководство нарушается. И этот процесс даст университету возможность отвечать на жалобы, на обвинения. Сейчас мы не видим этот процесс. Мы видим заранее объявление, что не соблюдается непонятно какие руководства, какие правила. Доказать, что они не нарушают, это уже не допускается. То есть это совершенно какой-то непонятный процесс, который нарушает всех норм нормальных отношений между правительством и университетами.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Битва Гарварда с Белым домом. Кто возьмет верх? Моими собеседниками сегодня были Илья Шапиро, Евгений Шахнович, Натаниэль Найт. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube и на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.